Том с изумлением смотрел на этого безмятежно спокойного мальчика и говорил про себя: «Диковинное дело! Вот так ремесло! Удивляюсь, как это не наняли мальчика, которого причесывали бы и одевали вместо меня. Дай-то Бог, чтоб наняли! Тогда я попрошу, чтобы секли меня самого, и буду счастлив такой заменой!» Вслух он спросил: «И что же, мой бедный друг, тебя высекли, выполняя угрозу учителя?» «Нет, ваше величество, в том-то и горе, что наказание было назначено на сегодня, но, может быть, его отменят совсем ввиду траура, хотя наверняка я не знаю. Поэтому-то я и осмелился прийти сюда и напомнить вашему величеству о вашем милостивом обещании вступиться за меня». «Перед учителем, чтобы тебя не секли?» «Ах, это вы помните!» «Ты видишь, моя память исправляется. Успокойся, твоей спины уж не коснется розга. Я позабочусь об этом». «О, благодарю вас, мой добрый король!» — воскликнул мальчик, снова преклоняя колено. «Может быть, с моей стороны это слишком большая смелость, но все же...» Видя, что Гемфри колеблется, Том поощрил его, объявив, что сегодня он хочет быть милостивым. «В таком случае я выскажу все, что у меня на сердце. Так как вы уже не принц Уэльский, а король, вы можете приказать, что вам вздумается, и никто не посмеет ответить вам «нет». И, конечно, вы не потерпите, чтобы вам и впредь докучали уроками. Вы швырнете постылые книги в огонь и займетесь чем-нибудь менее скучным. Тогда я погиб, а со мною и мои осиротелые сестры». «Погиб? Почему? Моя спина? Хлеб мой, о милостивый мой повелитель! Если она не получит ударов, я умру с голоду. А если вы бросите учение, моя должность будет упразднена, потому что вам уже не потребуется мальчик для порки. Смилуйтесь, не прогоняйте меня». Том был тронут этим искренним горем. С королевским великодушием он сказал: «Не огорчайся, милый. Я закреплю твою должность за тобой и за всеми твоими потомками». Он слегка ударил мальчика по плечу шпагой плашмя и воскликнул: «Встань, Гемфри Марло! Отныне твоя должность становится наследственной во веки веков. Отныне и ты, и твои потомки будут великими пажами для порки при всех принцах английской державы. Не терзай себя скорбью. Я опять примусь за мои книги и буду учиться так худо, что твое жалование по всей справедливости придется утроить, настолько увеличится твой труд».
«Спасибо тебе, благородный повелитель!» — воскликнул Гемфри в порыве горячей признательности. «Эта царственная щедрость превосходит мои самые смелые мечты. Теперь я буду счастлив до гроба, и все мои потомки, все будущие Марло, будут счастливы!»
Том сообразил, что мальчишка может быть ему очень полезен. Он заставил Гемфри разговориться, что оказалось нетрудно. Гемфри был в восторге, что может способствовать исцелению Тома, ибо всякий раз, как он воскрешал в расстроенном уме короля те или иные происшествия, случившиеся в классной комнате или в других королевских покоях, юный король и сам чрезвычайно отчетливо припоминал все подробности этих событий. К концу беседы, за какой-нибудь час, Том приобрел множество полезнейших сведений о разных эпизодах и людях, связанных с придворной жизнью. Поэтому он решил черпать из этого источника ежедневно и распорядился всегда беспрепятственно допускать к нему Гемфри, если только его величество владыка Британии не будет беседовать в это время с кем-нибудь другим. Не успел Гемфри уйти, как явился Гертфорд и принес Тому новые горести. Он сообщил, что лорды Государственного Совета, опасаясь, как бы преувеличенные рассказы о расстроенном здоровье короля не распространились в народе, сочли за благо, чтобы его величество через день-другой соизволил обедать публично, Здоровый цвет его лица, его бодрая поступь в сочетании с его спокойными жестами, непринужденным и милостивым обращением лучше всего положат конец кривотолкам, в случае, если недобрые слухи уже вышли за пределы дворца. Граф принялся деликатнейшим образом наставлять Тома, как подобает ему держаться во время этой пышной церемонии. Под видом довольно прозрачных напоминаний о том, что его величеству было будто бы отлично известно, он сообщил ему весьма ценные сведения. К великому удовольствию графа оказалось, что Тому нужна в этом отношении весьма небольшая помощь, так как он успел выведать об этих публичных обедах у Гэмфри Марло. Быстрокрылая молва о них уже носилась по дворцу. Том, конечно, предпочел умолчать о своем разговоре с Гэмфри. Видя, что память короля так сильно окрепла, граф решил подвергнуть ее, будто случайно, еще нескольким испытаниям, чтобы судить, насколько продвинулось выздоровление. Результаты получились отрадные. Не во всем, а в отдельных случаях, там, где сохранялись следы от разговоров с Гэмфри. Милорд остался чрезвычайно доволен и сказал голосом, полным надежды: «Теперь я убежден, что если Ваше Величество напряжете свою память еще немного, вы разрешите нам тайну большой государственной печати. Нынче эта печать нам не надобна, так как ее служба окончилась с жизнью нашего почившего монарха. Но еще вчера ее утрата имела для нас важное значение. Угодно Вашему Величеству сделать усилие?» Том растерялся. Большая печать — это было нечто совершенно ему неизвестное. После минутного колебания он взглянул невинными глазами на Гертфорда и простодушно спросил: «А какова она с виду?» Граф чуть заметно вздрогнул и пробормотал про себя: «Увы, ум его опять помутился. Неразумно было заставлять его напрягать свою память». Он ловко перевел разговор на другое, чтобы Том и думать забыл о злополучной печати. Достигнуть этого ему было очень нетрудно.